Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Снова вторник, снова мы говорим про энергетику. И с вами сегодня я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Напоминаю вам наши контакты для обратной связи. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК бот. И прямой эфир 8-495-73-73-948. Ну, я в прошлом выпуске в конце говорил, что у нас экспертов в программе «Револьвер» становится все больше, и мы перейдем на режим раз в две недели, но энергетических тем очень много, и они вызывают большой интерес, поэтому пока вернулись к еженедельному режиму, ну, а там посмотрим. Так что и в следующий вторник тоже будем говорить про энергетику в 6 часов вечера на радиостанции «Говорит Москва». Итак, начинаем. Ну, сегодня у нас, конечно, сегодня нам не обойти опять наши любимые темы. Я имею в виду наших соседей. Достаточно большое количество новостей и из Белоруссии, и из Украины. В прошлый раз про Украину практически ни слова мы не сказали, так что взяли паузу. Но новости есть, возвращаемся к этому сюжету. Ну а с Белоруссией много любопытного происходит. Но начать все-таки хотелось бы не с этого, потому что боюсь, что если начнем с Украины или с Белоруссии, то уже на другие темы не перейдем, потому что всегда это вызывает эмоциональную реакцию, ну, как, впрочем, и многие другие темы. Но начну с сюжета, который, на самом деле, как вы видите, овладел нашими умами буквально за несколько дней, и огромная такая паника нарастает, как снежный ком. Вы догадались, что речь идет вот про этот пресловутый коронавирус, который из Китая распространяется семимильными шагами по всему миру. И Россия закрыла границу с Китаем. И на самом деле связь с энергетикой здесь достаточно прямая и очевидная. Главный вопрос, насколько этот коронавирус повлияет на китайскую экономику, а значит и на рынок нефти. И вот этот вопрос для нас очень важный, потому что ситуация на нефтяном рынке — это вопрос о нефтяных ценах, а вопрос о нефтяных ценах — это вопрос о наполнении нашего бюджета. Здесь связь достаточно ясная и очевидная. Вот давайте и разберемся, что же здесь происходит. И напомню, что Китай сегодня является крупнейшим импортером нефти в мире. То есть сегодня, если мы говорим про как раз закупку нефти на рынке, не про собственное потребление, а именно про закупку, Китай является ключевым игроком. И поэтому, конечно, когда вы видите попытки спрогнозировать уровень нефтяных цен, а значит и уровень добычи, и уровень потребления мирового, естественно, взор обращаются на Китай, и люди, прогнозирующие нефтяной рынок, пытаются, соответственно, разобраться в том, что происходит с китайской экономикой, и, соответственно, что ждет китайскую экономику, соответственно, и мировой рынок нефти. Китай сегодня является потребителем нефти номер два импортером номер один, а потребителем номер два. Соединенные Штаты все-таки нефти потребляют больше, чем Китай. И в этом плане, конечно, энергоемкость американская, ну, может быть, масштаб, правильнее сказать, энергоемкость, может быть, не такая высокая, но масштаб колоссальный, и Соединенные Штаты больше всех в мире нефти потребляют, но при этом и добывают, как известно, тоже больше всех. Мировое потребление нефти сегодня составляет уже в приглянувшихся всем баррелях примерно 100 миллионов баррелей в сутки. Легко запомнить, действительно, вот человечество сегодня подошло к отметке в 100 миллионов баррелей в сутки. Потребление нефти в Китае составляет примерно 15 миллионов баррелей в сутки. То есть Китай потребляет нефти, между прочим, больше, чем Россия добывает. Ну, правда, удивляться здесь тоже нечему. Получается, что 15% мирового потребления нефти сегодня – это Китайская Народная Республика. Вот тут уже идут комментарии на тему, что нашли американцы способ утопить Китай и мировую экономику. Вопрос только в том, ну, допустим, по Китаю еще я могу понять, а вот зачем топить мировую экономику американцам? Вопрос более сложный. Ну, сейчас давайте тоже будем разбираться, что там американцы придумали на этот счет. Вот. Если, конечно, я так понимаю, что вы верите в конспирологическую теорию, что все это подбросили американцы. Но дело даже не в этом. Бог там с ним, кто это все подбросил. Вопрос в последствиях этой истории. Паника действительно нарастает. И буквально даже вот по реакции я вижу на... Вот развитие событий в Китае. Почему? Потому что еще вот буквально 4-5 дней назад, внимательно читая западное агентство, я встречал комментарии экспертов по энергетике американских, которые оценивали потенциал падения спроса на нефть в результате коронавируса в 700-800 тысяч баррелей в сутки. На самом деле это приличный объем, безусловно, это приличный объем. И возникает вопрос, как, собственно, эти объемы, что с этими объемами делать? Ну, потому что здесь вопрос-то ясен. Если спрос в Китае упадет, значит, рынок ждет затоваривания определенные, соответственно, цены могут пойти вниз. Но что значит могут? Цены уже идут вниз, и вот, собственно, сейчас мы как раз разберемся, тут спрашивают, у кого снизится добыча, сейчас с этим будем разбираться. Так вот, смотрите, цена уже идет вниз, хотя пока, вот на сегодняшний день, говорить о том, что Китай уже обвалил потребление, обвалил мировой рынок нефти, этого пока ничего нет. Но поскольку мировой рынок нефти — это рынок спекулянтов, которые играют на рынке фьючерсов, они, конечно, внимательно читают новости и играют на опережение. Поэтому мы уже видим, что цена на Brent упала ниже 55 долларов. По VTI ситуация еще хуже. Таким образом, если еще недавно мы там наслаждались ценами за 60 долларов и рассуждали там про 70, то теперь уже видим 55 с потенциалом прибивания к нижней планке в 50 долларов за баррель. А может быть, даже еще и не нижний, как вы понимаете, падать можно и дальше. Вот. Так, собственно, пока еще нельзя сказать, что экономика Китая уже развалилась настолько, чтобы сократить потребление нефти, но прогноз был, исходя из ситуации с птичьим гриппом, потому что это далеко уже не первый вот такой вирус, который в Китае наблюдается. Отсюда, я думаю, и как раз эти конспирологические концепции, что что-то могут Китаю подбрасывать, потому что действительно получается, что Трамп, недовольный торговым дисбалансом с Китаем, грозился торговой войной, а теперь получается, что без всякой торговой войны все отказываются от китайских товаров. Вопрос только в том, удастся ли Соединенным Штатам заменить эти китайские товары. Вот, опять же, апеллирую к тем слушателям, которые сейчас активно пишут вот на тему, что Соединенные Штаты все это придумали. Комментарий про падение цен на бензин в Америке интересный. Сейчас мы к этому тоже вернемся моменту. Но просто задача ведь Трампа заключалась в том, с точки зрения торговой войны, чтобы активно продвигать американские товары на китайский рынок. То есть вопрос же не только был в том, чтобы убрать китайские товары с американского рынка. Трамп настаивал, чтобы Китай брал американскую продукцию. В том числе, кстати, и продукцию нефтегазового комплекса. Речь шла и про нефть, и про сжиженный газ. Теперь получается, что Китай потенциально начнет сокращать свое потребление. И, опять же, возникнет вопрос, кто от этого пострадает сильнее. Но вот что интересно, что если еще, как я уже сказал, 3-4 дня назад прогноз был 700-800 тысяч баррелей в сутки падения в Китае потребления, то вот последние дни, я читаю в западных агентствах, прогноз уже 3 миллиона баррелей в сутки падения в Китае. То есть паника охватывает всех, в том числе и западных экспертов в области энергетики. 3 миллиона баррелей в сутки, но это уже очень серьезные объемы. 3% мирового потребления, ну и фактически 20% китайского потребления. То есть видите уже прогнозы, что Китай сократит потребление на 20%. Мне, честно говоря, пока сложно давать прогнозы относительно того, как, собственно, эта ситуация будет развиваться. Это такой классический черный лебедь, прилетевший неожиданный и при этом жиреющий на глазах. Но, конечно, я думаю, что вот эти прогнозы пока носят характер угадайки, потому что, ну, откуда берутся цифры в 3 миллиона, понять очень сложно. Я сильно сомневаюсь, что китайская экономика просядет на 20%, но, безусловно, мы сейчас в тревожном ожидании замерли. Почему? Потому что даже если возьмем 700-800 тысяч баррелей в сутки падения, если даже исходить из рыночной теории, что цена на нефть устанавливается путем баланса спроса и предложения, соответственно, если мы хотим сохранить нефтяные цены, значит, надо срочно нефть с рынка убирать. Ну и, собственно, вот уже вчера, сегодня заговорили, что надо срочно на экстренное совещание собирать ОПЕК+. Президент Путин говорил с Саудовским королем. Россия подтвердила сегодня безусловное свое участие в этом заседании, если оно будет созвано. Ну, собственно, у нас вот министр энергетики Новак сохранил свой пост, и как раз он активно занимается этими переговорами, и то, что он остался министром энергетики, показывает как раз важность этого сюжета для России, безусловно. Потому что нам сейчас только не хватало снижения нефтяных цен на фоне тех обещаний, которые 15 января президент Путин озвучил. Правительство должно найти где-то 4 триллиона к 2024 году. Соответственно, большой вопрос, как бы, что же с этим будет. Вот тут спрашивают про силу Сибири и газ. Ну, соответственно, с одной стороны, вопрос правильный, потому что если китайская экономика просядет, то просядет и потребление газа. Но на самом деле там пока за силу Сибири волноваться не приходится. Почему? Потому что силы Сибири поставляет газ в тот китайский регион, где особых конкурентов нет. И этот газ, прежде всего, вытесняет уголь. И у Китая есть контрактные обязательства, и поэтому он все равно этот газ будет покупать, потому что он не может отказаться от этого уровня потребления. Контракты есть контракты. Мы, кстати, об этом поговорим, я надеюсь, в контексте Украины. Там тоже как раз сюжет, связанный уже с нашими обязательствами по транспортировке газа через Украину. Вот закончился январь, там статистику подвели. Поэтому здесь с силой Сибири все в порядке. Проблем никаких не будет. Тем более, что, как вы понимаете, границы закрыты для перемещения людей прежде всего. Ну, конечно, это нагрузы сказываются, но газопроводы наши, нефтепроводы работают. Поставки нефти, кстати, наши тоже в Китай идут, и поэтому я и сказал, что вот тут меня спрашивают, у кого снизится добыча. Это вопрос тоже правильный, но наша добыча не снизится, пока, правильно сказать, пока не снижается из-за того, что происходит в Китае. Мы не единственные, естественно, поставщики нефти в Китай, хотя Китай как страна является крупнейшим потребителем российской нефти, как страна. То есть Европейский Союз потребляет больше, но как страна, да, Китай на первом месте. Поставки наши в Китай растут уже много лет. Китай для нас важный рынок, но пока Китай, скорее всего, будет отказываться от серых поставок из Ирана, которые продолжаются. Но опять же, вот мы можем с вами рассуждать, что будет происходить. Но если там 3 миллиона будет баррелей падения, конечно, это будет серьезная история. Но пока я все-таки надеюсь, что это такой вот именно паническая реакция. И опять же, вот Соединенные Штаты, тоже вопрос, вот если мы рассматриваем такую теорию, что Соединенные Штаты решили таким способом повлиять на Китай. Ну, понятно, Китай — конкурент Соединенных Штатов. Хотя, еще раз говорю, мне кажется, что задача Трампа была пихнуть свои товары китайским потребителям, а не обваливать китайскую экономику. Что касается цен, вот пишет мне слушатель, представившийся как Боб, что в Лос-Анджелесе, не знаю, может быть, он там живет, судя по, да, телефону, американский номер, смс-ка с номера пришла американского, наверное, в Лос-Анджелесе живет. Боб пишет, что цены на бензин упали за две недели с 3,75 долларов за галлон до 3,15. Спасибо, Боб, за информацию, но логично, американский рынок очень волатильный, и бензиновые цены моментально реагируют на изменения. По VTI, как я уже сказал, нефть Западного Техаса, там падение, еще цена ниже за счет спреда, и поэтому, конечно, моментально все это сказалось на бензине. Но, понимаете, с бензином-то история не такая простая. Почему? Потому что, если вы имеете в виду, что в Америке началась избирательная кампания, вот сегодня как раз первые праймерис в Соединенных Штатах, выборы 3 ноября, но маховик потихоньку раскручивается. Если речь идет о том, что Трамп, как действующий президент, заинтересован в том, чтобы показать успехи экономические, и в том числе показать дешевый бензин, то логично думать о том, чтобы цены на нефть падали. С другой стороны, очевидно, что Трамп в качестве успеха покажет и рост добычи нефти. Началось это, конечно, все при Обаме, но закончил-то Обама зелеными лозунгами, обещаниями ввести спецналог на нефтяников. То есть, фактически, тогда еще никто не знал, кто такая Грета Тунберг. И вот в таком качестве начинал Обама выступать. То есть, демократическая партия, она совершенно четко говорит о том, что надо прекращать уже это безобразие с нефтью. Скажем, вот Кристофер Уоррен, кандидатка, она вообще говорила о том, что если я стану президентом, то будем запрещать добычу сланца, потому что добыча сланца очень опасна с экологической точки зрения. Ну, правда, сейчас у нее там рейтинг несколько упал, но там, скажем, вот говорят про Сандерса, у нее тоже взгляды довольно странные на экономику, и человек таких откровенно социалистических настроений, я думаю, что ничего хорошего, естественно, при демократе-президенте нефтяников не ждет. Поскольку в Соединенных Штатах нефть, значительная часть нефти добывается уже сланцевыми так называемыми компаниями, сланцевая нефть или там shale oil или tight oil, ну, в общем, нефть, то, что называется на Западе нетрадиционная нефть, она достаточно дорогая по себестоимости, и если цена упадет на VTI до уровня 40 долларов за баррель, это будет проблемой. Зачем Трампу, собственно, бить по своим потенциальным избирателям, зачем создавать эту напряженность и, собственно, зачем бить по своим спонсорам в том числе. Деньги ему нужны, он, конечно, человек не бедный, но и затраты будут фантастическими. Вот он уже начал кампанию, вы знаете, там покупал рекламное время во время Супербола в Соединенных Штатах. Деньги ему нужны. В этом плане здесь, я думаю, что интересы Соединенных Штатов, они достаточно такие тонкие, и Трампа прежде всего. Не будем говорить про Соединенные Штаты, про Трампа, скажем, потому что, да, логично, что, что нужно избирателю показать дешевый бензин, избиратель это любит, но, с другой стороны, сеять панику среди нефтяников нецелесообразно. И, кстати, Трамп-то как раз всегда играл в дорогую нефть. Смотрите, все 4 года, вот, собственно, впервые, вот нефть же, она падала до 30 долларов, если вы забыли, вот впервые в мае 2016 года нефть преодолела отметку в 50 долларов. И вот, собственно, в ноябре 2016 года Трампа избрали президентом. И все вот эти 4 года цены на нефть были достаточно комфортными. Отсюда и наш, кстати, бюджетный профицит. Тоже тут все достаточно ясно. Но важный момент заключается в том, что Трамп на самом деле, как президент Соединенных Штатов, имеет и гораздо более простые способы регулировать нефтяные цены. Не надо никакие вирусы подбрасывать в Китай. Соединенные Штаты на самом деле являются ключевым игроком с точки зрения определения нефтяных цен, потому что вы знаете, что в основном цены определяются спекулянтами, то есть они осуществляют так называемые бумажные сделки, которые не доводятся до исполнения. В основном, конечно, это деньги американские. Вся торговля нефтью осуществляется в долларах практически вся, то есть подавляющий тот процент. Ну и плюс Соединенные Штаты активно применяют санкции в отношении нефтедобывающих стран, то есть здесь инструменты у них достаточно серьезные. То есть не нужно такие какие-то совсем уж сложные схемы там с биологическим оружием или еще чем-то. Достаточно правильно настроить спекулянтов, и они изменят нефтяные цены, и мы здесь ничего сделать не сможем. А вот что касается по себестоимости, тут спрашивают вот в Америке, опять же, если мы говорим про сланцевую нефть, то себестоимость на скважине составляет, в среднем, там тоже по формациям отличается, но в среднем 45-50 долларов. То есть вот сейчас как раз цена по нефти Западного Техаса находится на грани рентабельности. Если по нашим проектам, если мы говорим про Западную Сибирь, ну, там себестоимость 7-10 долларов за баррель. Опять же, тут тоже мы как-то разбирали с вами ценник, потому что тут считать не так просто. Но будем на эти цифры ориентироваться. В этом плане, конечно, у нас по себестоимости есть преимущество по сравнению с американскими сланцевиками. Но, опять же, вот сейчас повторю, если все это серьезно, и Китай провиснет сильно, конечно, придется сейчас опять собирать ОПЕК+, и добычу сокращать, потому что кто будет эти 700, 800, не дай бог, 3 миллиона? 3 миллиона — это вообще даже не знаю, что мы будем делать с этим. Но, надеюсь, просто это такие панические прогнозы, потому что опять придется нам, саудитами, садиться и думать о том, как эту добычу сокращать, потому что, на самом деле, тоже же понимаете, чем меньше мы добываем, тем меньше мы зарабатываем. С другой стороны, если цена упадет. То есть тут задачка непростая. Есть над чем посидеть, подумать. Вот, ну, давайте мы тоже с вами посидим, подумаем и возьмем небольшую паузу и послушаем новости, а потом вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем нашу передачу. С вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Напоминаю, контакты для обратной связи, для комментариев. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. Дорогие друзья, ну я уже привык, что пишут СМС-ки не по теме нашей передачи, но хотя бы обычно про энергетику. Там вопросы разные задают. Просто, ну, когда все-таки там, да, не совсем по теме, я не имею возможности отвечать. Вы спрашиваете вот в контексте нашего разговора. Но тут вот один человек все время про какое-то бизнес-образование меня спрашивает. Наверное, передачи перепутал. Он или она, или каналы. Не надо у нас про другое. У нас про энергетику сегодня. Ну вот вопрос по теме. Хороший вопрос. Почему же у нас не падают цены на бензин? Вот в контексте мы сказали, что в Соединенных Штатах уже после снижения нефтяных цен из-за вот этой паники вокруг коронавируса китайского моментально цены на бензин снизились. А у нас не снизились. На самом деле удивляться здесь не приходится. Причин этому две. Первое. У нас достаточно высокие налоги на бензин. И самое главное, что бензин — это подакцизный товар. Поэтому, собственно, акциз, уровень изъятий зафиксирован, и поэтому цена, естественно, не может упасть, потому что государство планирует, вне зависимости от мировых цен на нефть, взять определенное количество денег с каждого литра. Это первая причина, поэтому у нас, как вы знаете, даже если цена на нефть мировая падает, цены на бензин не то, что они вот сейчас растут, на самом деле, но они действительно не сокращаются. Ну, правда, пока падение мировых цен на нефть носит характер нескольких дней, правда, оно такое достаточно неприятное и серьезное. Но, еще раз повторяю, если государство зафиксировало определенный уровень акциза, соответственно, оно берет этот акциз, неважно ему, сколько стоит нефть на мировом рынке. Ну, а второй момент тоже не является секретом, что рынок действительно олигопольный у нас, и, опять же, там особой конкуренции на нем нет, это тоже факт. И поэтому, естественно, сами компании не особо заинтересованы в том, чтобы эти цены сокращать. Правда, вы знаете, прочитал недавно такое простое, но интересное исследование, которое сделали эксперты агентства РИА Новости. Они, в общем, простую вещь взяли по Европе и посмотрели цены текущие на бензин. И, вы знаете, оказалось, что в Европе Россия занимает второе место среди стран с самым дешевым бензином. Вот идут ироничные комментарии, что нефтяники же сироты, не обижайте их. Но, слушайте, мы в прошлый раз очень подробно разбирали, сколько нефтяники денег вносят в федеральный бюджет. И я сказал, там цифры все привел, объяснил, что действительно нефтяники крупнейший донор российского бюджета. Но при этом, конечно, никто не собирается их изображать там бессеребренниками и голодранцами. Да, они тоже зарабатывают. Это разумный эгоизм, зарабатывают для себя, зарабатывают для бюджета. Но вот проблема, безусловно, определенной олигополии на бензиновом рынке существует. Но, кстати, деньги-то в основном нефтяники не на бензине зарабатывают. Поэтому, если вы намекаете вот ироничными комментариями на тему, что там на бензине нефтяники на вашем горе, там, дорогом бензине наживаются, это не так. Нефтяники зарабатывают на экспорте сырой нефти прежде всего. Вот. И поэтому И поэтому, значит, про Помпео, подождите, сейчас про Помпео скажем и Белоруссию. Давайте сейчас с бензином разберемся. Вот в Якутии пишет цена 54-56. Дороговато в Якутии 54-56, но тоже понятно, друзья мои, понятно, что Якутия регион специфический, там проблема доставки возникает. В Якутии всегда бензин стоит дороже. Вот. Но, тем не менее, вот я вам должен сказать, что по России вот мы оказались на втором месте по дешевизне. Вот, на первом месте Казахстан. Самый дешевый бензин в Казахстане. Наверное, вы видели, были популярные вот ролики, там какой-то блогер снял заправки. В том году был такой популярный ролик, снял заправку в Казахстане, показал цены на бензин. И действительно, в Казахстане цена на бензин примерно там в два раза дешевле, чем в России. Самая дешевая цена в Европе. Фантастически дешевый бензин. Правда, я лично считаю, что дешевый бензин — это не самоцель на самом деле, потому что самый дешевый бензин в мире в Венесуэле, и от этого ничего нет. Значит, вот Виталий говорит, что да, конечно, у нас бензин дешевый, особенно по сравнению с другими европейскими странами. Вот, собственно, об этом я и говорю, безусловно. И Виталий, опять же, справедливо пишет, что у нас и уровень жизни ниже, и зарплаты меньше. Вот, куда нам до Норвегии? Правильно, Виталий, рассуждайте. И поэтому те же самые ребята из РИА Новости сделали второй рейтинг, взяли среднюю зарплату. Да, вот тут много сразу идет сообщений, что типа, о каком месте мы по зарплате. Так вот, собственно, взяли среднюю зарплату и посчитали, сколько литров бензина, по ценам, естественно, этой страны, можно купить в этой стране на среднюю зарплату. Посчитали всю Европу. Вот здесь, конечно, у нас уже результат оказался, мягко говоря, не таким впечатляющим. И уже мы не второе место заняли, а 17-е. 17-е в Европе. Но, да, можно сказать, что вот видите, уже 17 место. Но понимаете, какой вывод-то из этого? Вот вы часто в своих комментариях делаете вывод, что у нас бензин дорогой. Часто говорят, бензин дорожает, безобразие, бензин дорогой. Вот сейчас я сказал про Казахстан, мне уже тут пишут, стыд и позор в Казахстане. Значит, ну еще про Венесуэлу напишите, стыд и позор. Хотя еще раз говорю, вы хотите жить как в Венесуэле? Я лично нет, но бензин там дешевый. В Казахстане, конечно, ситуация все-таки не как в Венесуэле, но тем не менее. Так вот, проблема-то не в том, что у нас бензин дорогой. Проблема в том, что действительно доходы населения у нас достаточно низкие. Это правда, и этот рейтинг как раз данный результат и показывает. Вот в Норвегии, про которую Виталий вспомнил, там цены на бензин очень высокие. Очень высокие. Она как раз в антилидерах, там дорогой бензин. Но при этом она заняла второе место как раз по числу, по количеству литров, которые можно купить на среднюю зарплату. Но при этом эти деньги заработаны теми же нефтяниками. Мы с вами как-то сравнивали Норвегию и Россию. Я вам приводил цифры и показывал, что в Норвегии на душу населения добыча выше, да, вот в Норвегии добыча выше в несколько раз на душу населения нефтяная. Хотя там многие говорят, что вот нефть — это безобразие, губит планету, но еще раз говорю, добывают они очень много. Очень много. Значит, ну вот опять там комментарии, типа там делятся между гражданами в Норвегии. У нас тоже, в общем-то, делятся между гражданами. Недаром я вам в прошлый раз подробно называл цифры, сколько денег от нефтяных компаний поступает в федеральный бюджет. И федеральный бюджет все равно тратится-то на нас. А еще раз говорю, мы можем долго спорить, что там мало расходов там на образование, на здравоохранение, что хотелось бы больше, что у нас там коррупция. Но это чуть-чуть другие, это правильные вопросы, но другие. Нефтяники эти деньги зарабатывают и дают бюджет. Дальше уже вопрос к нашему любимому правительству. Как оно этими ресурсами распоряжается? Вот. Но при этом проблема-то оказывается не в том, что, еще раз повторю, бензин у нас дорогой. Проблема у нас в том, что действительно средние доходы населения маленькие. Вот поэтому вопросы скорее не к нефтяным компаниям, да, а к нашему, еще раз повторю, любимому правительству, которое должно эти доходы и увеличивать, да, или создавать условия для бизнеса, чтобы оно пыталось зарплату увеличивать для своих сотрудников. Но, кстати, последнее место, если кого-то это успокоит, в этом рейтинге занимает Украина. То есть украинские граждане меньше всего могут бензина купить на среднюю зарплату. А первое место, кстати, Люксембург занимает. Там тоже бензин не дешевый, но и зарплаты неплохие. Но, опять же, маленькое государство, и средние доходы, конечно, достаточно высокие. Вот. Ну, вот опять уже тут и с Гондурасом сравнивают. Не совсем я понимаю, при чем тут Гондурас. Ну, Норвегию не то что победили, но просто вот вам привел цифры. Значит, Швеция, Финляндия, уровень жизни не хуже. Чем у кого? Чем у Норвегии? Ну, конечно, хуже. По доходам хуже, чем в Швеции, конечно, хуже ситуация, чем в Норвегии. Так что здесь не совсем правильно. Сравните США. Ну, в США что? В смысле, сколько литров американский гражданин может купить на среднюю зарплату? Больше, конечно, чем в России. Тут вопросов нет. Ну, хорошо. Значит, я вижу, цены на бензин такую бурную реакцию вызвали. Видимо, ближе этот вопрос. Хотя, на самом деле, то, что мы говорили в первой части, тоже достаточно важно, потому что все же пляшет от нефтяных цен. Идем дальше. Ну, собственно, я уже анонсировал, я бы с вами проговорил оставшиеся 13 минут про бензин с удовольствием, но анонсировал Белоруссию и Украину, было бы некрасиво несколько слов не сказать. Вдруг кто-то ждет как раз об этом. Тем более вопросы были. Здесь вот про Помпео спрашивали меня, по каким, собственно, ценам Помпео собирается продавать нефть Лукашенко. Значит, смотрите. История эта очень показательная и яркая. Ну, те, кто слушают нашу передачу регулярно, знают мою позицию. И я часто спорю с вот, своими слушателями, которые очень... Ну, многие слушатели пишут мне смс-ы про Белоруссию на тему там, с простым таким смыслом, что Белоруссия наш партнер политический, не трогайте вы ее, это наши братья, давайте за них заплатим. Потому что я все время говорю, что у нас какая-то все равно странная история. И вот мой-то всегда был пафос в том, что, ну, назовем это пафосом, или мой месседж был в том, что я не совсем понимаю, а в чем проявляется это партнерство политическое с Белоруссией? В чем они нас политически прикрывают, помогают? Лукашенко все время говорит, да я ваша последняя крепость. Да я там чуть ли не единственный, кто вас там защищает. Лукашенко не признал возвращение Крыма. Лукашенко не признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Ну, то есть такие лакмусовые истории для России. Да, то есть там Крым, Абхазия, Осетия. Для нашей внешней политики, понятно, это такая проверка, ты партнер или нет. Вот Лукашенко не проходит эту проверку. Но и визит Помпео, это вишенка на торте. Приезжает госсекретарь Соединенных Штатов, и Лукашенко говорит ему там, а можно у вас нефть брать? Ну, вот Россия совершенно уже обнаглела, не хочет мне нефть с дополнительными скидками. И давать. Помпео, конечно, не подвел, говорит, no problem, 100% заместим вам нефть, 100% будете, значит, получать. Вот тут вы пишете, что Беларусь покупает по 48, на самом деле даже ниже. Даже ниже, я вам говорил, тот дисконт, сейчас напомню его, который Беларусь имеет по российским поставкам. Ну и Лукашенко придумывает такую схему политическую, которая должна... В его понимании Путина просто напугать страшно. Это американская нефть, которая идет в Балтийские порты и страшные страны, Эстония, Латвия, Литва. Литва уже там предлагает свои услуги. И вот Литва переваливает эту нефть и продает белорусам. Американская нефть через Литву замещает российскую. Вот такая как бы история. Понятно, что это шантаж. Понятно, что это шантаж. Понятно, что никакого там замещения не будет. Почему? Потому что Соединенные Штаты с таким дисконтом поставлять нефть не могут. Я уже в тот раз говорил о том, что у нас вот с 1 февраля, ну, тогда еще январские были цифры, сейчас он свежий назвал, с 1 февраля экспортная пошлина, которая еще не отменена, у нас она действует, составляет 78 долларов за тонну. Да? За тонну, друзья мои. Так вот, это означает, что Лукашенко получает дисконт более 10 долларов с барреля от России. Почему? Потому что у нас единое таможенное пространство, и Белоруссия таможенную пошлину не платит. Так вот, конечно, когда спрашиваете, если вы сказали, что себестоимость сланцевой нефти 50 долларов, как же Лукашенко будет покупать? Так, естественно, Соединенные Штаты нефть продают, они экспортируют нефть, это правда. Там сложная ситуация, с балансом это отдельный сюжет. Продают нефть и в Европу наращивают поставки. Скажем, вот Иран убирают с европейского рынка, сами приходят. Но, конечно, никто дисконта там в 10 долларов Лукашенко давать не собирается. Поэтому как он это все собирается замещать, непонятно. Конечно, это демагогия, но, понимаете, в этом же и проявляется, то есть он проявляется партнер. Да, то есть бах приглашает гостей Китая и Соединенных Штатов. Кстати, посольство Соединенных Штатов откроют в Минске снова, его там не было. Обнимают Лукашенко, то есть кто был диктатором, теперь уже друг. Вот посмотрите, еще пройдет несколько дней, и Лукашенко скажет, что он рассматривает вариант вступления в НАТО. Это последний будет такой аргумент. Но это вполне может произойти. Уже там говорили про совместные учения. Уже Лукашенко говорил, что НАТО обеспечивает его суверенитет. Вот партнер. Вот политический партнер. Но я думаю, что уже напугать вряд ли удастся Путина. Поэтому здесь, я думаю, что Лукашенко сильно погорячился. Но пока этот дисконт существует, но вот в такие игры, типа там уйду обиженно в Америку. Кстати, для Лукашенко тоже игра такая опасная, потому что сегодня открыл посольство американское, а завтра, глядишь, американцы тоже задумываются, а зачем им такой президент, если у них есть, как им кажется, технологии там организации оранжевых революций и прочих вещей. Ну и у нас несколько минут, поскольку анонсировал такой интересный вопрос, что случится в мире, если мы совсем перестанем продавать нефть за рубеж. Ну, конечно, Россия, которая контролирует более 10% мирового потребления нефти, это серьезный игрок. И если мы прекратим поставлять нефть в целом в мир, ну, экспорт, конечно, у нас там не 10%, но тем не менее. Я имею в виду потребление. Вот, добыча наша, да, вот добыча страновая, там примерно чуть больше даже 10% мирового потребления. Конечно, это заметно. Вот если мы там как-то уйдем с этого рынка, то цена на нефть подскочит, безусловно. Только я, честно говоря, не понимаю провокационность вашего вопроса, потому что если вы вот такую идею подкиньте правительству, это означает на зло бабушке отморозим уши. Почему? Потому что... А мы-то как будем жить, извините, когда я вам говорил, что у нас доля-то нефтяников за 40%, это только в прямые сборы с нефтяников, в реальности цифра еще выше. Как, возьмете половину бюджета, выкинете, и что дальше? Поэтому на самом-то деле в РФ-то вот это и случится, что у нас денег не будет. А в мире придется больше платить за саудовскую и американскую нефть. Вот и все. То есть тут сценарий предельно простой. Ну и, наконец, все-таки, поскольку анонсировал последние 5 минут про Украину, пришли новости по транзиту через Украину, который упал резко по сравнению с январем прошлого года в 3 раза. Вот новость, с одной стороны, и там как бы и хорошая, и плохая. Почему хорошая? Потому что все-таки это говорит о том, что заработал турецкий поток как альтернатива украинскому транзиту. То есть все-таки система работает. В январе даже уже первый миллиард кубометров отгрузили. Ну, конечно, это не единственный фактор. Там сказалось и то, что ожидали все-таки конфликта, закачали большое количество газа в хранилище подземное, плюс зима оказалась не такой уж холодной в Европе. Вот все эти факторы и привели к тому, что транзит через украинскую территорию сократился. Но хорошо то, что, как я уже сказал, работает модель с альтернативных газопроводов. Это еще Северного потока 2, как вы знаете, нет. Так что здесь уже альтернативные маршруты начали показывать свою уже дееспособность, что называется. Есть, конечно, и здесь и плохая новость. Почему? Потому что мы не выбрали половину, примерно половину от того объема законтрактованного, который мы обязались транзитировать через украинскую территорию. Напомню, что мы подписали договор, мы его с вами разбирали детально. Но, кстати, вот последние дни несколько украинских таких сетевых ресурсов выкинули куски этого контракта. Вот я уже говорил, что в 2009 году была уникальная ситуация, когда газета «Украинская правда» через несколько дней после подписания двух, тогда два было контракта на транзит и на поставку на Украину газа, опубликовала просто эти коммерческие контракты, которые всегда являются тайной, просто на своем сайте. Вот. И все их смогли прочитать. Я тоже их, естественно, читал, потом перечитывал много раз. Но это всегда полезно, когда у тебя есть контракт, есть о чем рассуждать. Вот сейчас нам фрагменты украинские товарищи отсканировали куски этого доклада. Куски любопытные, куски любопытные. И из них видно, конечно, что пришлось идти на компромисс и России, и Украине. Ну а как? Компромисс есть компромисс, каждый в чем-то пошел на уступки. Ну, например, украинская сторона отказалась от исков, новых исков за невыполнение пункта о том, что мы должны транзитировать 110 миллиардов кубов. В новом контракте как раз из этих кусков видно, что появился принцип take-or-pay, то есть, прошу прощения, ship-or-pay, то есть качай или плати, и мы, если мы не качаем нужные объемы, мы платим все равно, да, деньги, как будто эти объемы были прокачаны. То есть услуга не оказана, но мы за эту услугу деньги платим. Тариф сам платим. При этом наша победа в том, что тариф оказался выше всего на 2%, даже чуть ниже, чем 2%. То есть мы зафиксируем на 5 лет четкую ставку тарифа, которая оказалась на уровне 2019 года. Но одной из проблем является то, что объемы газа, вот там зафиксирован на следующий год 65 миллиардов кубов, я в этом объеме не вижу какой-то драмы, потому что, ну, мы там чуть меньше 90 прокачали в 2019 году, плюс заработал турецкий поток, как мы сказали, 31 миллиард, соответственно, 90 минус 30, ну вот 60 там как раз и получается. Но вот из этого контракта выяснилось, что эти объемы разбиты помесячно, то есть мы зафиксировали уровень месячного транзита, и вот если мы не дотранзитировали в этот месяц, то мы все равно должны платить. Это, конечно, выгодно Нафтогазу, и, собственно, поэтому, собственно, и пришлось, вот когда мы 50% мощности выбрали, точнее, не мощности, а контракта выбрали, за вторую половину заплатили. Но, тем не менее, избежали, видите, спокойно провели январь, никто там нас не полоскает опять на тему энергетического газового оружия. Это достаточно важно. Ну и, кстати, тут тоже были вопросы на тему, а что же в контракте? Арбитраж-то опять будет стокгольмский. И те, вот как раз тоже этот пункт опубликовали. Там любопытно написано, что разбирательства будут по шведскому праву, но в качестве субъекта разбирательств указан швейцарский суд. Швейцарский. То есть судиться, если что, будем в Швейцарии, но по шведскому праву. Но это означает, что «Газпром» считает, что шведское право ему хорошо знакомо, и оно комфортно. Вот шведский суд, как правоприменитель, оказался здесь вот не совсем адекватным. Поэтому любопытно, что все-таки удалось перенести. Там спрашиваю, а что, в Стокгольме? Нет, не в Стокгольме, теперь в Цюрихе. Если что, будем судиться в Цюрихе, но все-таки надеюсь, что до судебных разбирательств мы не найдем. На этом все. Будьте здоровы и счастливы. До следующего вторника. До свидания.